Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karalius Joašas. Dobrą vėčer, damai ir gospada. Tėma naša savodnišnė lekcija – царь Joaš. O istorijai žizni царя Joaša raskazavait nam knyga царей 2, glava 11-12. 11 glava. Аталия, мать Ахазиягу, видя, что сын ее умер, Аталия, дочь царя Ахава, увидела, что сын ее умер, тот самый сын, которого убил Йеху в исполнение пророчества пророка Илияху, встала и истребила все царское потомство. То есть бабушка убивает всех своих внуков. Для того, чтобы на первый взгляд прийти к власти. Но Йерушева, дочь царя Йорама, сестра Ахазия, ее дочь, дочь Аталии, была Йерушева, и она была женой первосвященника. Взяла Йоаша, сына Ахазия, и выкрала его из среды умерщвляемых царских сыновей, его и кормилицу его, и поместила в храмовой комнате, и скрыли его от Аталии, и он не был умерщвлен. То есть жена первосвященника спасает единственного оставшегося из династии царя Давида. Всех из династии царя Давида, в первую очередь своих внуков, Аталия перебила. И надо понять, в чем здесь идея. Так или иначе, наши инстинкты по отношению к нашим детям, они очень сильные, тем более к внукам. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет. Между тем Аталия царствовала над страной. То есть 6 лет он скрывался в святой святых Иерусалимского храма. Вместе с кормилицей, новорожденный царь. В 7-й год Егоиада послал взять 100 начальников богатырей и привел их к себе в дом Господень, заключил с ними союз. И взял с них клятву в доме Господнем и показал им царского сына. То есть об этом никто не знал. О том, что остался один сын, никто об этом не знал. И приказал он им, сказав, вот что вы сделаете. Треть вас, приходящих в субботу, будут нести стражу, треть у ворот Сура, треть у ворот позади скороходов, и несите стражу дома. Короче говоря, первосвященник определяет им, каким образом нужно будет поднять восстание, вывести царя и объявить его царем. И раздал священник станачальникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем. И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, у правой стороны дома, до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел его Йада, царского сына, и возложил на него корону и свидетельство, и сделал его царем, и помазали его, и восклицали, и Хихамелах да будет царь. И услышала Аталия голос бегущего народа, и пошла к людям в дом Господен, и увидела она, что вот царь стоит у столба по обычаю, и вельможи, и трубы при царе, и весь народ страны ликует, и трубят в трубы. Народ понял, что есть надежда, и что луч света, который царство Давида несло, который, казалось бы, погас, на самом деле тлел в святой святых Иерусалимского храма. И разодрала Аталия одежды свои, закричала «Заговор, заговор!». То есть бабушка очень расстроилась, узнав, что ее внук на самом деле жив. И приказал Йоида священник стоначальникам, главенствующим над войском, сказав им «Выведите ее в ряды охраны, и того, кто пойдет за ней, убейте мечом, так как сказал священник. Да не будет она умерщвлена в доме Господнем». И дали ей дорогу, и прошла она в дом царский через въезд для лошадей, и умерщвлена была там. И заключил его Йада союз между Господом и между царем и народом, чтобы был он народом Господним и между царем и народом. И пришел весь народ страны в дом Бааля, и разрушили его, и жертвенники его, идолов его совершенно разбили, и Матана, жреца Бааля, убили перед жертвенниками. То есть Аталия тем временем успела в Иудее то, чем развлекался ее папаша, царь Ахав, успела все это ввести в Иудею. И поставил священник стражи в доме Господнем, и взял он станачальников и богатырей, весь народ страны, и они сошли с царем из дома Господня через ворота, прошли в дом царский, и воссел он на царский престол. И был рад весь народ страны, и успокоился город, а Аталию умертвили мечом, царском доме. 11 глава, которая повествует нам о том, что луч дома царя Давида, который уже потух в результате того, что сделали священники Куаним, он снова воцарился в еврейском народе, и этот луч снова разгорелся. Как Аталия, царица Аталия, могла уничтожить все потомство дома царя Давида, включая своих собственных внуков? На первый взгляд, это противоречит всему естеству мироздания. И в чем заключался ее мотив? В чем заключалась ее мотивация? На первый взгляд, стремление захватить власть. Ей так хотелось прийти к власти, а в истории еврейского народа, особенно женщины, не царили. Это функция, которая отводится исключительно к мужчинам. Ну, если так, то нужно мужчин и своих собственных детей и внуков чуть-чуть убрать. Зогар указывает, что у нее была совершенно другая цель. Уничтожить Бейт Давид, дом царя Давида. Стремление к власти в данном случае было лишь дополнительным фактором. Она правила над страной, но не это была цель, не за это была борьба. Уничтожить дом царя Давида. Егу уничтожает дом царя Ахава. Аталия уничтожает дом царя Давида, сама при этом не понимая, что на самом деле она завершает то пророчество, о котором говорил пророк Ильяху, о том, что дом царя Ахава погибнет. И это включало на самом деле ее собственных детей и внуков, поскольку она дочь или сестра царя Ахава, соответственно. То есть она сама своими руками, имея намерение уничтожить дом царя Давида, уничтожала как бы дом царя Ахава. Аталия была дочерью Ахава, соответственно, Изевеля, которая прошла реформистский гиюр или не проходила никакого, в зависимости от разных точек зрения мудрецов на этот вопрос. И вот что она принесла еврейский народ. Радак отмечает, что Аталия завершила исполнение пророчества Ильяху об уничтожении дома Ахава, тех, кого оставил Егу, истребила Аталия. Кто спасает последнего из династии Бейт-Давид, из династии царя Давида? Егушева, дочь Аталии, жена Каген-Гадоля. Каким образом, объясняет Малбим, каким образом это спасение произошло? Что Аталия отравила всех царских детей, а этот был новорожденный, и поэтому он ничего не ел, и, соответственно, его нельзя было отравить. Поэтому он остался. Санхедрин дает нам следующее объяснение. Талмуд, трактат Санхедрин. Ильмела ло ништаер авитар лахимелах, ло ништаер мизера шель Давид, сарид упалит. Если бы не сохранилась жизнь Авитара из дома Ахимелаха, то тогда бы не осталось от потомства царя Давида никакого остатка. А именно, когда царь Шауль уничтожает город Нов, то остался при этом единственный каген, который спасся, Эвьетар, сын Ахимелаха. Тот, кто был первосвященником царя Давида. Если бы царь Давид тогда не спас последнего из дома Ахимелаха, то тогда не осталось бы, как говорит Талмуд, остатка из дома царя Давида. И сейчас кагены воздают царю Давиду за то, что он сделал, и спасают его сына. Спасают его сына. Здесь все связано, нет никаких случайностей. В течение 7 лет царь Йоаш живет с кормилицей в Кодыш-Кодышим. И, как говорят комментаторы, говорит Мидраш, он никогда не плакал, иначе бы его услышали. С кормилицей он живет в Кодыш-Кодышим, святой святых Иерусалимского храма, скрываясь от Аталии, которая происходит из дома Ахава, который имел функцию Машиах бен Йосеф. От него скрывается царь из дома царя Давида в святой святых. Об этом о царе Йоаше молился царь Давид в 27-м псалме. Царь Давид предвидел то, что произойдет, как мы увидим с вами сейчас в явном виде. И он в 27-м псалме помещает свою молитву. «Киц фенени бесука, байом ра, естерени бесетер угало, бецур ермемени. Ибо он укроет меня в куще своей в день бедствия, спрячет меня в тайне шатра своего, на скалу вознесет меня». Спрячет меня в тайне шатра своего, в святой святых. Царь Давид видит пророческим видением, что его потомство коснется зло, так что ему придется скрываться в тайне шатра. 27-й псалом. О царе Йоаше плачет царь Давид в 12-м псалме, говоря следующие слова. Руководителю на шминит псалом Давида. Что такое шминит? Руководителю оркестра. Что такое шминит? 8-е поколение. Царь Йоаш, 8-е поколение. У царя Давида есть только 2 псалма о 8-м поколении. Этот и еще один, который будет говорить о 8-м поколении после этого поколения. И мы видим, что там скажет царь Давид. Это Тахну. Тот 2-й псалом, который будет говорить о царе Йоашиягу, 8-м поколении от царя Йоаша, это то, что мы ежедневно произносим в качестве Тахнуна. О царе Йоаше плачет царь Давид в 12-м псалме и говорит: «Лымнаце халяшменит, руководителю оркестра о 8-м поколении». Раши объясняет, при чем здесь 8-е поколение. «Лефише рааше гая зар-о калаба име Йоаш», поскольку он видел, что в дни Йоаша пропадет его потомство. И он просит Всевышнего о спасении, как мы прочтем с вами сейчас. «Гошия ашем ки гамар хасид, ки пасу ему ними бне адам, шав и даберу ишель регу, сфат халакот, белев велев и даберу, и карет гашем коль сифте халакот лашон ми даберет гдулот». «Помоги, Господи, ибо нет благочестивого, ибо нет верных среди сынов человеческих». Нет верных среди сынов человеческих. Аталия. «Ложь изрекает друг другу, языком льстивым говорят с двойным сердцем. Истребит Господь все уста льстивые, язык говорящий надменное. Тех, которые сказали, языком нашим сильны будем, уста наши с нами, кто нам господин, кто нам хозяин. Из-за ограбления бедных, из-за стенания нищих, ныне встану, говорит Господь, помогу тому, кого нечестивый изгонит. Слова Господни, слова чистые, серебро переплавленное в тигеле, в земле семикратно очищенное. Ты, Господь, беречь будешь их, стеречь будешь его от поколения этого навсегда». Кого стеречь будешь? Стеречь будешь царя от поколения его навсегда. «Кругом нечестивые расхаживают, когда возвышается низость сынов человеческих». Комментаторы отмечают, что это было пророчество царя Давида о 8-м поколении. 8-м поколении царей. Говорит Раши, что этот псалом написан Альдор Шмини. О 8-м поколении так и написано. «Лэмэ нацэх аль шминит». Дает Раши и другое объяснение, которое на самом деле особо соединено с этим. «Кинор шель шмона немин». Что когда руководителю оркестра был написан этот псалом, он предполагался, чтобы его играли на скрипке из 8 струн. Что это за скрипка с 8 струнами? Талмуд трактат Архин говорит: «Аль нима шминит улам габа». На 8-й струне будущего мира. 8-е поколение, 8-я струна будущего мира. А именно объясняют нам Тосефта, что в скрипке времен Машиаха будет 8 струн. У нас как бы все октавы сегодня 7-струнные. Когда придет Машиах, то у нас так или иначе возникнет новое измерение, которое пока скрыто, у нас будет 8 октав наших музыкальных инструментов. И царь Давид уже сейчас дает псалом, который надлежит тому, чтобы играли его на восьмиструнной скрипке. На восьмиструнной скрипке, сделанной из кипариса, как мы учили с вами в истории жизни царя Давида, что он играл на скрипке, в которой, может быть, было 8 струн, во всяком случае, для этого он пишет свой псалом. И это была скрипка, сделанная из кипариса, ибо кипарис – это образ того, что это дерево, которое подлежит тому, чтобы его можно было скривить от начала к концу, от вершины к корню, и оно не ломается, оно подлежит изменению, оно подлежит динамике. Дерево, которое в вопросах сравнения с человеком подлежит шуве, подлежит изменению. И царь Давид играет на кипарисовой скрипке с 8 струнами. И струны из сухожилия барана, акидат Ицхак, жертвоприношение Ицхак. И об этом благословил царя Давида Боз, Юдел и Наген вегашем имо, что родится у Рут человек, который умеет играть, и Бог с ним. Псалом, который касается 8-го поколения. Кто спасет последнего царя 8-го поколения? Егошева, что Бог его, Шева это 7. Егошева это образ праведника в темном мире нечестивцев 7-го поколения. Она Егошева, с ней Бог. И она дочь Аталии, с одной стороны, с другой стороны жена Каген Гадоля, жена первосвященника. Его яда, Коэн Гадоль, первосвященник Его яда, выводит царя в шаббат к народу и помещает ему незер в это иду. Дает ему незер, помещает ему корону, незер на голову, в это идут и дает ему свидетельство. Какое свидетельство он дает? Раша объясняет следующее. Идут свидетельства, сефер Тора, к Моше кату вегайта ему, векарабу колиме хаяв. Как то сказано о царе, что будет она с ним, Тора будет с ним, свиток Тора будет с царем, и будет читать этот свиток все дни жизни своей. Царю Иоашу дают свиток Торы и дают царскую корону дома Давида. Что это за царская корона? Раши дает следующее объяснение. Гира Тара, Шелаках Давид, Мирабад бен Амон, Вераю Малхей Игуда, Манихим Ганезер Аль Рушам. Это корона, которую царь Давид взял в качестве трофеев при захвате Рабата Амонского, и цари Иудеи помещали эту корону себе на голову. Что это за корона? Корона царя Иудеи и свиток Торы – это то, что было дано царю Иоашу, когда его вывели из святой святых, где он жил первые 7 лет своей жизни. Талмуд в трактате Авода Зара говорит следующее. Каким образом вообще эта корона оказалась у царя Давида? Ведь она принадлежала к народам мира, в ней было очень много всяких тайн, очень много элементов, связанных с идолопоклонством, как и все, что было связано там с символикой языческого царства. Говорит Талмуд, трактате Авода Зара, «Уми шари исурей гана, разве разрешено вообще пользоваться вещами, запрещенными для использования?» То есть то, что было связано с языческими деяниями. «Исурей гана амингу» – это то, что было запрещено для использования по причине своего языческого происхождения. «Ома Рав Нахман» – ответил Рав Нахман, «Итай гагити ба убитла». «Итай гагити» – «Итай изгата» – «пришел» и аннулировал эту корону в аспекте идолопоклонства. А именно Итай Агити, тот самый генерал армии царя Давида, который был филистимлянином и увидел те чудеса, которые происходили с еврейским народом, когда ангелы на вершине деревьев вели за них войну против мощнейшей филистимлянской армии, которая превосходила их во множество раз. Он пришел к евреям, и перед тем, как он принял иудаизм, он аннулировал язычество с этой короны. А именно, если еврей поклонялся идолам, то эта вещь запрещена навсегда и никогда не подлежит никакому использованию. Если не еврей использовал какие-то элементы в качестве служения идолам, то он может отменить это использование, и тогда этот предмет и потеряет статус языческого и приобретет будничный. Таким образом, ту корону, которую носили цари иудеи, ее аннулировал Итай агити филистимлянин перед тем, как сделал гиюр. Это была последняя его операция, перед тем, как он принял гиюр и стал генералом царя Давида и вел войны Израиля против филистимлян. Итай агити. Та самая корона, именно ее одевают сейчас на голову царя Иоаша. Незер, что это за корона? Символ победы еврейского народа и царства Израиля над миром тьмы и над миром язычества. Именно эту корону одевают царь Иоашу, чтобы это было символом, когда в руке у него свидетельство, свиток Торы, который он держит. И текст рассказывает нам о том, как царя Иоаша помазали оливковым маслом из рога, что как рог тянется и имеет некую продолговатую форму, чтобы царство его и его потомков тянулось до прихода Машиаха, до того, как смерть не будет изгнана из этого мира. Талмуд, Вавилонский трактат, Критут. «Эйн мушхин мелах бен мелах, дектив лиман яарих ямим аль мамлахто, гу банав коль гаямим, умипнема машху эт шломо, мипне махлокет, умипнема махлоет юаш, мипне махлокет атали». Не помазывают царя сына царя. То есть царство передается от отца к сыну автоматически. Почему? Так сказано в Торе. Чтобы продолжил царь, речь идет о благословении, которое дается царю, чтобы продолжил царь многие дни на царстве его, он и сыновья его, все их дни. То есть получается, что царство передается на все дни царю и его потомству. Помазывать не нужно. Почему помазали здесь царя Иоаша? И почему помазали царя Шломо? Объясняет нам Талмуд. Из-за спора, который был внутри еврейского народа, ибо там и там были претенденты. В случае с царем Шломо, как мы учили с вами, Адонияху был претендентом на царство. В случае с Иоашем Аталия убила всех, поэтому Иоаша мажут в назидание и в знамение всему еврейскому народу. И здесь Егояда, Акуген, первосвященник Егояда, заключает завет между Богом, царем и народом о том, что царь из дома Давида навсегда будет носить на себе эту корону, света корону победы над язычеством и свидетельство свиток Торы, которое он сам будет писать своей рукой, будет вечно свидетельством того, что еврейский народ связан с землей, связан с царством из дома царя Давида. Дальше Егояда вместе с народом уничтожает постройки и капища, посвященные Баалю, которые Аталия построила за время своего царства. И царь Иоаш первое свое царское решение сводит к тому, чтобы отстроить храм, который пришел в запустение в результате правления его бабушки Аталии. Иерусалимский храм оказался в состоянии запустения. 12 глава рассказывает следующее. 7 лет было Иоашу, когда он стал царем. В 7-й год царствования Иоашу. И 40 лет он был царем в Иерусалиме. Имя же матери его Цивья из Бершевы. Поступал Иоаш справедливо в очах Господних во все дни свои, пока наставлял его Егояда священник. Царь Иоаш был праведен, это был человек, который жил в святой святых, который видел, что он спасся благодаря коренам, благодаря чуду, что он последний из династии царя Давида. Все это его ко многому обязывало. Он был праведный. Но жертвенные возвышения не были упразднены, народ еще приносил жертвы и совершал воскурение на высотах жертвенных. Это не изменяется до конца существования храма. До конца существования храма люди предпочитают использовать свою личную жертву для своего служения, нежели чем идти в храм и осуществлять что-то от имени еврейского народа. «И сказал Йоаш священникам, все посвящаемое серебро, которое приносят в дом Господень, серебро проходящих исчисления, серебро всякого, приносите в дом Господень, собирайте». И здесь идет длинный текст, который мы не будем с вами читать полностью. «И используйте эти деньги для строительства храма. И когда видели, что в ящике много денег, приходил царский писец, первосвященник, и завязывали мешки и пересчитывали деньги, которые были в доме Господнем, и отдавали пересчитанные деньги в руки ведущим работы в доме Господнем, а те расходовали их на плотников, строителей, работавших в доме Господнем. И не делали для дома Господня ни серебряных чаш, ни ножей, ни крапильниц, ни труб, никаких сосудов из золота, ни сосудов из серебра на деньги, приносимые в дом Господень, так как отдавали их ведущим работы и чинили на них дом Господень». То есть не сосуды делали, а сам храм ремонтировали. «И не вели счетов с людьми, в руки которых передавали деньги для раздачи ведущим работы, ибо те действовали честно». Обратите внимание, что свидетельствует нам текст Танаха. Никто, никакой прораб, никакой строитель, никакая строительная компания, которая получила подряд, ни отката не давала, ни заката не оформляла, ни себе ничего лишнего не брали, даже не вели счет деньгам. Потому что было очевидно, что тот свет, то духовное состояние, в котором был еврейский народ, было таковым, что из храмового никто себе не заберет ни одной копейки. Обратите внимание, где такое еще можно, какое еще общество так могло существовать и жить такими ценностями. Когда человек не возьмет себе денег, это было всем настолько очевидно, что не найдется ни один, кто храмовое заберет себе. Вот это наше общество. Когда это возможно, когда люди видят Бога. Когда Бог – это объективная реальность, тогда это возможно. «Тогда Хазаэль, царь арамейский, поднялся и пошел войной на Гат, и захватил его, и обратил Хазаэль взоры свои на Иерусалим, чтобы идти на него». Что происходит? Еврейский народ в таком состоянии духовного подъема, что даже деньги не считали. Когда люди деньги не считают, когда у них действительно глубинное духовное удовлетворение от того образа жизни, которым они идут, тогда деньги не нужны. Если тупо и серо в жизни, тогда нужны деньги. Если в жизни нормально, деньги абсолютно не нужны. Абсолютно не нужны. И вдруг, казалось бы, еврейский народ в таком состоянии духовного всплеска. И тут приходят враги. А враги приходят к нам только тогда, когда мы недостойны, когда у нас есть какие-то проблемы, когда у нас дефолт. Что происходит дальше? «Но Йоаш, царь иудейский, взял все посвященное, что посвятил Йошафат, Йорам и Хазияху, отцы его, царь иудейский, все то, что он сам посвятил, и все то золото, что нашло в сокровищницах дома Господня и дома царского, и послал Хазаэлю, царю арамейскому, и тот отступил от Иерусалима». Что происходит? Все, что собирали на храм на протяжении поколений, царь Йоаш был вынужден отдать. Все пошло на смарку. «А прочие дела Йоаша и все, что он совершил, описано в книге летописей царей иудейских. И восстали рабы его, и составили заговор, и убили Йоаша в Бейт-Мило на пути в Силу, и похоронили его с отцами его в городе Давида. И стал царем вместо него Амация, сын его». То есть против него народ поднимает восстание, его убивают. И как нам будет написано в книге Деврей Раимим, в книге Хроник, народ отказался похоронить его в царских гробницах. Похоронили в доме Давида, это да, но не в царских гробницах. Народ отказался похоронить его в царских гробницах. Того царя, который чудом 7 лет жил в святой святых Иерусалимского храма. В святой святых, куда только раз в году может зайти первосвященник с воскурениями. Очень неожиданный конец, правда? Начало было какое-то одно, а конец оказался какой-то совсем другой. Как такое может быть? Давайте будем разбираться. Денег не считали, кибеэмунагэм осим, ибо верой они поступают. Люди поступали верой. А вера возможна только там, где есть знание, а знание возможно только там, где Бог осязаем. То есть Бог был осязаем перед людьми, которые строили храм, то есть перед тем поколением. Ремонтные работы были вызваны тем, что в дни Аталии ее правительства храм пришел в заброшенное и неухоженное состояние. И было необходимо им построить этот храм, восстановить его. Соответственно, текст нам рассказывает, что был некий конфликт между кагенами и между царем. Кагены задерживали строительство, хотели сначала собрать денег, чтобы построить храм в том великолепии, как это было в период царя Шломо. Царь считал, что нужно строить сначала, брать кредиты. В этом был небольшой конфликт экономический между ними. Тем не менее, царь Йоаш хотел отреставрировать храм в полной мере, как это было при царе Шломо. И мы видим перед нами до сих пор, царь Йоаш раскрылся как праведный царь, который провел первые 7 лет своей жизни в Кодеш Кодешим, святой святых. Аз Яле Хазаэль, и тут поднимается Хазаэль, и возникает вопрос, где же справедливость? Хазаэль, царь Арама, о котором плакал пророк Элиша, о том, что много горя принесет он Израилю. И там мы как бы понимали, что много горя принесет он Израилю, если Израиль будет виновен, если Израиль будет основание наказать Израиль. За что же пришел Хазаэль сейчас в Иерусалим, где люди даже деньги не считали, где каждый доверял другому? Почему был вынужден отдать Йоаш все сокровища храма царю Арама? За что его убили его слуги? И так далее. Текст рассказывает нам в 11 главе следующие слова. «Ваяс Йоаш гаяшар бейне Ашем, кол ямав ашер гореру Йоаяда акуген, ахареймот Йоаяда акуген, аса Йоаш эт ацмо элога». И делал Йоаш добро в глазах Всевышнего все дни, пока обучал его Йоаяда акоэн, первосвященник. Все дни он делал правильно. И мы как бы посчитали, раз все дни он делал, поступал праведно, значит, все нормально. Ответ. Все дни, пока его наставлял Йоаяда акоэн. А что было после этого? После этого Раши нам объясняет. Ахараймот Йоаяда, аса Йоаш от отцмо элога. А вот после смерти Йоаяда священника, Йоаш объявил себя Богом. Объявил себя Богом. Мидраш Танхума. Каким образом пришла к нему эта идея? Объявить себя Богом. Оказывается, сам, на самом деле он себя не объявлял ни Богом, ни Машиахом. А пришли люди извне и объявили Богом. Мидраш Танхума говорит следующее. Сарим асугу элога амруло, ше элулей шаата элога, ло яцата ахарейшева шаним, мебейта мигдаш, микодеша кодашим дектив, ваазара коров юмат. Министры объявили его Богом, сказали, если бы ты не был Богом, ты не смог бы выйти через 7 лет из святой святых Иерусалимского храма, как-то написано об этом, посторонний, то есть не каген, который войдет туда, он умрет. И мы знаем, что и первосвященники умирали, когда они заходили в Кодеш Кодешим, если их духовный уровень не позволял там находиться. Говорят, ты 7 лет прожил в святой святых. Это означает, что ты стал Богом. И так говорили ему, ну и Йоашу понравилось. Идея-то очень такая. Понравилась ему эта идея. И он молча кивал под это дело. Ну и дальше пошли все несчастья, и дальше пошли все проблемы. Деврей Гаямим, книга Хроник, 24 глава, объясняет нам следующее. «И состарился Йоаяда, и насытился днями, и умер. 130 лет ему было, когда он умер». Йоаяда живет очень долго. Для того, чтобы дать возможность царю хоть как-то протянуть дни его на земле. И похоронили его в городе Давида с царями, потому что он делал добро в Израиле и для Бога, и для дома его. Первосвященника хоронят в царских гробницах за то, что он спасает последнего из дома царя Давида. Но после смерти Иоиада пришли министры Иуды, поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И они оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить ашерам, идолам, и был гнев Господень на Иуду, на Иерусалим за их вину. И он послал к ним пророков для обращения к Господу, и они предупреждали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захария, сына Иоиада, священника, и встал он на возвышение перед народом и сказал им, кто становится главным пророком Иудеи, Захария бен Иоиада, первосвященник, сын первосвященника. Захария становится первосвященником и главным пророком Иудеи того времени. И Дух Божий облег его, и говорит он, так говорит Господь, зачем вы приступаете к повелению Бога? Не будет удачи вам. Как вы оставили Бога, так Он оставит вас. То есть, в чем что происходит? Происходит то, что министр и царь используют идолов для своей идеи. Но, соответственно, там, где объявляешь человека Богом, то как бы все не понимают, что человек это не главный бог, должны быть еще какие-то боги поважнее. Какие? Ну и снова к Баалям возвращаются, потому что как бы ничего нового тогда особо люди не изобретали, пользовались той технологией и теми техническими средствами, которые существовали. И сговорились против него и побили его камнями. Захарию бен Иоиада, сына человека, который спас Иоаша в святой святых, забивают камнями в Иерусалимском храме по указанию царя. По приказанию царя во дворе дома Господня. И не вспомнил Иоаш царь милость, оказанную ему Иоиадой, отцом его, и убил его сына. И умирая, сказал Захария, да увидит Господь и взыщет. По истечении года выступило против него Иоаша войско Арама, и вошли в Иудею в Иерусалим. Вот тогда приходит Хазаэль, царь Арама. Когда убивают пророка Захарию, тогда приходит армия Арама. Через год, еще дает время. Дается время на тшуву, даже после этого. И погубили из народа всех князей народа, и всю свою добычу послали царю в Дамеск. И хотя с небольшим числом людей пришло войско Арама, но Господь передал в их руки силу весьма многочисленную, ибо оставили иудеи Господа Бога Отца своих. То есть армия Арама была очень малочисленная, и несмотря на это, Бог передает иудею в их руки. И над Иоашем совершили суд, и когда они ушли от него, оставив его в болезни тяжкой, сговорились против него рабы его за кровь сына его, яда священника, и убили в его кровати, и он умер. То есть, за что его убивают, за что поднимают восстание? За то, что он убивает пророка, за то, что он убивает Коэн Гадоль, первосвященника. За это убивают рабы. И похоронили его в городе Давида, но не хоронили его в гробницах царских. И вот те, кто составили заговор против него, Завад, сын Шимат, амунитянки, и Йозавад, сын Шимрит, муавитянки. Кто составляет заговор? Иностранцы. Амунитяне и муавитяне. О сыновьях его и о многих пророчествах о нем, и об укреплении Дома Божьего написано в комментариях книги царей. И воцарился Амацияру, сын его, вместо него. Такое начало у царя Иоаша и такой конец. Говорит Радак. Ахарей мот Иоиада, аса Иоаша рабей нейгашем, вегам гарго Захария бно, лефиша гая мухихам. После смерти Иоиада делал Иоаш зло в глазах Бога и также убил Захарию, сына его, потому что тот убеждал их в ошибочности их пути. царь Йоаш убивает пророка, на основании пророчества которого был помазан на царство. А именно, помазание на царство осуществляется посредством пророка. Не просто так собираются и мажут. Должен быть пророк, руководитель поколения, который считает возможным помазать на царство такого царя в это время. И тем самым пророком, на основании которого был помазан Йоаш, был Захария бен Егояда, который к тому же является его двоюродным братом. Всех убил. Руах Элоким лавша, и Дух Божий окружил пророка Захарию. Ваяамод меалам, и он встал выше всего народа. Об этом свидетельствуют книги Писания, что он встал выше всего народа. Первосвященник и пророк. В результате царь дает указание забросать камнями. Жить мешает. Все хлопают в ладоши, прыгают вокруг и говорят, что я Бог. А этот говорит, что нет. Мешает жить один. Все остальные помалкивают. Министры хлопают в ладоши. А пророк встал выше всего народа, еще и первосвященник к тому же. Мешает убрать. Его забросали камнями в Израт Куаним, в зале Кагенов в Иерусалимском храме. И его кровь нельзя было убрать. Его кровь кипела до разрушения храма и прихода в Иерусалимский храм Навуходнецера и его министра обороны Навузрадана, который, увидев это явление, что кровь кипит и невозможно ее никаким образом убрать, он принимает гиюр. Навузрадан, военачальник Навуходнецера, принимает гиюр, увидев кровь Захарии бен Егояда, кровь паука Захарии. Когда он понял, истина раскрылась перед его глазами, он оставил свое высокопоставленное положение в Вавилоне, принял иудаизм. Таким образом, божество Йоаш убивает сына тех, кто спас ему жизнь, своего двоюродного брата. Ваярашем ваидрош. И увидел Всевышний и взыскал. А именно благодарность – это главное человеческое качество. Если у человека нет качества благодарности, то у него весь человеческий образ существенно страдает и разрушен. Так вот, увидел тогда Всевышний, что он так поступает, тут было последнее. Вот тогда Всевышний взыскал с человека. Вет Йоаш асу шфатим, и в результате Йоаш попадает в руку к арамейцам, и они причиняют ему болезни, причиняют ему раны. Инуим кашим, они его тяжело пытали. Везе он шоша асает от смойлоха. И это было, как объясняет Малбим, наказание ему за то, что объявил себя Богом. Йоаш испытал на себе проклятие, которое царь Давид дал потомству Йоава, и оно бумерангом вернулось к его потомству, о том, что будет в его потомстве махзик бепелах, опирающийся на посох, опирающийся на клюку. Кто это такой? Царь Йоаш. Это проклятие, которое царь Давид дает Йоаву за то, что он убивает военачальников царя Шауля, возвращается бумерангом назад. Азба Хазаэль. Тогда приходит Хазаэль. Я в восьмом поколении плакал царь Давид в псалмах, говоря, что это будет поколение. Ложь изрекают друг другу, языком льстивым говорят с двойным сердцем. Истребит Господь все уста льстивые из-за ограбления бедных и за стенания нищих. И нет благочестивого. 12-й псалом, который написал царь Давид. Лемнацех аляшменит, плач царя Давида, пророческое видение царя Давида о восьмом поколении, о поколении царя Йоаша. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.
Что было с кормилицей?
Кормилица была вторична по отношению к царю, поэтому она тоже находилась в святой святых Иерусалимского храма и тоже не плакала.
А как они могли прожить святой святых, если тогда только Каин может входить в особых случаях?
Это и есть чудо, которое произошло.
Далее исправляли какие-то надобности и так далее.
Они их не справляли так же, как пустыри не справляли надобности.
Каины заботились о всех их потребностях.
Такой вопрос. В одной из лекций вы упоминали, что в Торе все женщины, великие женщины, которые упоминаются, несут только
положительную нагрузку. Совершенно
вот,
верно.
Аталия, вот что с
и тогда я и говорил, что кроме двух, кроме Изевели и кроме Аталии, все женщины, которые находятся у нас в Танахе, они несут исключительно положительную нагрузку, кроме этих двух. Соответственно, мамаша прошла либо реформистский гиюр, либо даже этого гиюра не проходила, а дочь пошла в папу с мамой.
Все-таки непонятна логика Аталии. Ведь было известно слово Господа ко всем обращенное, что дом Давида будет стоять. И тем не менее она против этого надеялась уничтожить дом Давида.
И она как бы все сделала, не только надеялась, она осуществила всю работу.
Но она не понимала, что это невозможно.
С точки зрения ее видения это было вполне возможно. И от нее зависело, ее сын умер, вся власть оказалась у нее временно. И она воспользовалась этой властью и решила осуществить это. Это невозможно, сказано в религиозных текстах, что невозможно уничтожить дом царя Давида. А для тех людей, которые живут другими интересами, где религиозные тексты являются для них помехой, вполне можно попытаться и сделать все необходимое, чтобы религиозные тексты не оказались истинными.